Университет Севастопольской области Бескевнов Виталий Юрьевич, начальник территориального отдела номер 9, и исполняющий обязанности заместителя отдела по работе с управляющими компаниями Бучков Ольга Николаевна.
Территориального отдела или СПЖИ? Отдел по работе с управляющими организациями, которые собираются. Так, наша сегодняшняя встреча проходит в рамках поручения, которое Вадим Викторович нам дал по результатам проведенного форума «Управдом». Как вы помните, было очень много вопросов по порядку проведения собраний, по правильности использования этой новой формы в виде очно-заочного собрания. В общем, поэтому мы сегодня даже подготовили раздаточный материал, после мероприятия вы сможете подойти, все получить необходимую информацию, вид протокола, вид уведомлений, вид решений и так далее. Я сейчас передаю слово непосредственно сотруднику отдела по работе с управляющими организациями, который занимается дальнейшей проверкой вот этих проводимых общих собраний. В дальнейшем поясню.
Сложно, предлагаю, большая просьба. Не столько теории давать, которые все уже знают, мы все знакомы с статьями жилищного кодекса, нормативными актами, регулирующими порядок проведения требований, а вот прям заострить внимание на нюансах, какие нарушения были выявлены, да? Как в дальнейшем избежать нарушения. То есть больше такие каверзные, да, какие-то вопросы, или как подводные камни, назовем их так. Протоколы к решению собственно.
Давайте начнем. Какие у вас вопросы, я буду на них отвечать. А если интересует, какие мы выявляем чаще всего нарушения, в этом смысле. Какие нарушения? Чаще всего бывают нарушения, нарушен порядок извещения граждан. Это является существенным нарушением порядка проведения общего собрания собственников. Как знаете, да, пояснили о том, что вы все начитанные. За 10 дней должно быть вручено извещение. Но немножечко неправильно понимаем. Кто-то понимает, что за 10 дней должно быть оно направлено там, по почте или вывешено. За 10 дней собственник должен получить данное извещение о том, что будет проводиться общее собрание собственников, дабы иметь возможность ознакомиться с информацией, которая будет представлена в данном собрании, ознакомиться, если там утверждается проект договора, чтобы можно было ознакомиться с ним и внести какие-то свои коррективы или замечания. Вот. В этом смысле чаще всего бывают нарушения. Нарушения также бывают при подсчете кворума. Это у нас прям основное нарушение. Кворум считают только от жилых помещений. Пример.
Существенное нарушение. Большой многоквартирный дом, 500 квартир. Если одного человека извещение не дошло, как можно говорить о существенном нарушении?
Нет, я же не сказала, что одному человеку не дошло извещение. Вы же прикладываете, когда...
является доказательством, что граждане извещены своевременно?
Так, если мы направляем по почте извещение, направляем исключительно заказными письмами. И заказное письмо, что является доказательством, реестр заказных писем с указанием идентификационных номеров, чтобы можно было проследить, штрих-кода, квитанции о том, что это действительно были направлены, а не просто так напечатанные. В принципе, все. Естественно, печать...
То есть заказное письмо отправили, а там не важно, получил он его, не получил, по-другому.
Это же можно отследить о том, что оно было, если оно не было получено, главное, чтобы вы его вовремя отправили.
Понятно.
Пришло оно за 10 дней на почту, собственник не получает, это уже не ваша вина.
В итоге, квартир одному под роспись не довели извещение. Такое исключение. Я потерял бумажку. Протокол общего собрания действительный или нет? Вы что напишете? Существенное нарушение или просто нарушение? И примите за основу.
Из 500 квартир вы хотите сказать, что мы должны каждого просто проверить, что он...
Нет, представили вам большой перечень.
Я вам хочу сказать, что если данный собственник обратится с тем, что его не известили, мы будем, естественно, проверять. Были ли предприняты попытки для того, чтобы его известить?
В итоге вы не можете сказать, что это существенное нарушение? То есть
нет,
одна, две квартиры и так далее?
Нет, это не будет существенным нарушением. Вы же Да, я вас
слушаю. На прошлом форуме так женщина и объяснила. Был форум, то есть оповещены были собственники, они прибыли на собрание, решение тогда. Условно уходим от цифры 500 квартир, не оповещено 50 квартир. Чуть больше такого. Но состоялся форум.
Решение, извините.
Да. То есть сообщения люди получили, они участвовали в собрании, на общем, там, за общем и так далее. В общем количестве перевалило больше 50%, ну, условно, там, 70-60. Это нарушение существенное или несущественное?
Смотря еще нужно установить попытку нарушения, была или нет.
Нет,
да,
формальное нарушение. Смотрите, изюминка какая. Вот стоит металлический рынок, никого нет. Раз пришел с соседями, со свидетелями, составил акт. Петров не отвечает, даже фамилию не знает. Ну понятно, соцреестр запросили, Сидоров там такой-сякой живет. Но его нет. Или мало ли какие обстоятельства в жизни нашли. Там уехал к бабушке, и вот его полгода.
Так, хорошо.
Что делать?
Прошу прощения, у нас извещение идет несколькими способами. Если у нас не установлен порядок о том, что извещение будет... там по электронной почте разослано, извещение будет висеть на стенде, значит заказным письмом. Либо под роспись по реестру, правильно? Вы пришли в квартиру, раз пришли, нет никого, никто вам не расписался, второй, направляете заказное письмо. И у вас будет доказательство о том, что вы предприняли все попытки.
Все сделали, я говорю, все равно включили.
То есть,
письмо отправили 150.
Это не отправили,
потому что, ну, условно, завтра он говорит, завтра я подойду, распишусь или еще что-то. И вот человек просто, ну, пропал.
Ну, хорошо, у него есть право на обжалование ваше.
Вот, а ваше решение, главное ваше решение, оно не может быть...
Но оно является...
Я просто отвлеку, конечно, не всем интересно. Я прислал два чемодана документов. Все сообщения. Я 21 июня прошлого года. Вот как раз уже год. Мне прислали ответ. У вас нарушение. Какое нарушение? Вы скажите, что это нарушение.
Давайте под конкретным домам не будем пока, давайте общие вопросы.
Ответа нет.
Для себя?
Что касается почтового, я же вам
пожалуйста.
Как представить дополнительную документацию и почтовым направлением и в наш адрес, и в адрес центрального офиса, все это уже доставлено. И по вашему дому уже все дополнительные документы пришли.
Уже принято решение даже. Вы сказали, что кворум нужно считать только того.
Кворум считается жилые и нежилые помещения в хозяйственной собственности.
Так, то есть нежилые тоже считаются?
Обязательно, а как же?
Да нет, 4 жилые.
Ну там же там есть
собственные. Нежилые технические помещения относятся.
Это места общего пользования вы имеете в виду?
Да, это я имею в виду лестничный клет, подвалы, чердаки.
Это и является местами общего пользования.
Да. То есть они не относятся.
А не
в принципе, по закону мы должны и там вычислять долю у собственников, да, по закону. Вот. Но на практике считать жилых и нежилых, прибавлять жилые и нежилые помещения, и от этой общей суммы мы считаем кворум.
Понятно. То есть считаем квартиры и нежилые
не
помещения.
Не квартиры. Почему? А у нас что, нежилые помещения могут быть собственности, скажем, юридических лиц тех же самых или физических лиц?
Ну, я не так выразился немного.
Оно в паспорте так и написано. Есть площадь жилых и нежилых помещений.
Давай, она за минус тебе. За минусом мест общего пользования.
Да.
И прочие нежилых помещений. Электросетовая тоже не относится к местам.
ЖИИ проверяет, сверяет площадь. Техпаспорт.
Мы для этого требуем предоставить нам в экипировку техпаспорт с указанием площадей.
Если в техпаспорте было указано какая-то энная площадь, да, но потом в ответе в своем уже и ссылается на то, что я смотрела на сайт реформы ЖКХ и на свои информационные системы.
Техпаспорт предоставлялся?
Да, копия техпаспорта.
Предоставлялся. И указывают на то, что в реформе ЖКХ неправильно.
Да,
на реформе или где не указано?
В реформе ЖКХ указана ошибочная площадь в доме, ну, даже мы говорим, что там лежали 14, отсутствуют нежилые помещения. При, значит, проверке ЖКХ ссылается, что нежилые помещения есть. И нежилые помещения ошибочные цены на сайте управляющей компании. И, соответственно, две нежилые помещения. В своем собрании якобы не набрали кворум из-за того, что указаны вот эти нежилые помещения.
и мы в реформе.
Но мы реформе, что у нас реформа уже институционная, так мы всегда
упомянули. Да, скорее всего, что могут предоставить технический паспорт, поэтому...
Поэтому дом делал судебство.
Я хочу сказать, что у нас, если предоставим технический паспорт, мы данные, протокольные данные сверяем именно с техническим паспортом.
Должны обязательно положить копию технического паспорта.
Который стоит 60 тысяч. Условно, это... инициатор смучается. Он должен заплатить 60 тысяч, чтобы сделать технический паспорт в БТИ. Это нормально или нет? Где прописано в жилищном кодексе, в законе, что должен я предоставить технический паспорт? Такого нет. Это ваши выдумки самостоятельно. Он стоит 60 тысяч рублей.
А, нет,
вот
а
я просто вот житель дома, собственник, решил дом организовать, провести собрание, первое собрание. Я еще должен прийти, 60 тысяч, мало того, заказные письма и так далее. Я еще должен 60 тысяч заплатить за технический паспорт. Это вы придумали подзаконный акт, какой-то вы издали, правила какие-то, свои собственные.
Мы ничего не издаем.
Запятую я оставлю для себя. Казнить не казнить.
Ну, для чего технический паспорт, который стоит 60 тысяч рублей? Вот я в БТИ должен...
Нет, вопрос тоже.
Даже кто-то уже деньги заплатит 60 тысяч.
Вы можете обратиться с запросом в управляющую компанию, которая осуществляет управление данным домом.
Я вам рассказываю, славян, который не хочет уходить, та управляющая компания, которая
не дает
имеет паспорт, она знает, что я к ней ухожу, она мне любыми способами и средствами отдаст технический паспорт. Во-первых, их всего делается первое обратившись собственно, его забрал. И наоборот.
Вот вы понимаете, смысл в том, что должен успеть, в любом случае, так или иначе, вы не предоставили технический
паспорт. Давайте оплачивайте, раз вы такое придумали, оплачивайте наш технический паспорт, заказ.
Вы все опираетесь в том русском, который вам нужно. Я вам хочу
технического
паспорта, документы, которые нам нужно посчитать город, нужно посчитать
почту,
нам нужно взять. Вы считаете,
выяснить запрос какой-нибудь по своей юридической линии, и так далее.
Но вы же все равно будете недовольны. Мы вышли на запрос, нам предоставили официальный технический паспорт. И вы все равно вы будете недовольны. Да, и вы будете недовольны.
Вы хотите сказать, что
у вас не было возможности, а в связи с тем, что у нас есть возможность,
при этом стоит сказать, что в техническом паспорте в результате перепланировок и все остальное данные постоянно меняются. И это действительно факт. Мы ориентируемся, кстати, я говорю, что мы ориентируемся, я в прошлый раз говорил, что у нас есть два сайта. Это сайт реформы ЖКХ. Ориентируемся на то, что у нас добросовестная организация. Они исполняют требования постановления 731 и заносят информацию на реформу ЖКХ. Также есть требования правительства Московской области и о порядке проведения капитального ремонта. С целях упорядочения домов в данном рейтинге там, по капитальному ремонту ведется специальный реестр домов в Московской области. Туда тоже администрация, управляющая компания обязана заносить данные. За это есть достоверность данных, есть административная ответственность. Поэтому мы ориентируемся на два этих портала.
Я вам скажу, техпаспорт может быть задним числом изготовлен, и его никто не заполнял 5 лет. А у нас Росреестр, там даже примечание написано, он основной. Росреестр сведения, у него более объективный, онлайн. Когда собираешь сведения о собственниках, проверяющих журнал «Ревест», общую сумму сбиваешь, вот тебе цифры. Вот они реальные, количество помещений и так далее. А вы техпаспорт, который в 5-летней давности, и там уже перепланировка была, или перезамер, другие сведения.
Если он, конечно, будут разняться с реформой. Даже если, конечно, он не 86-го года.
Нет, но если они будут, например, он достаточно свежий, может быть, там. Но если они будут разняться с реформой ЖКХ.
Получается, что управляющая компания, которая
строительница, что касается техпаспорта, это были ваши выдумки, которые раньше. Сейчас приказ Минстроя, он не регламентирует прикладывание техпаспорта. Давайте начнем с этого. Вы руководствуетесь временем приказа Минстроя? Там четко определено, при проведении всего
собрания... Ну, нам каким образом проверить
кворум? Каким хотите. То, что не определено законом. Без вопросов,
вы знаете...
Это бюрократизм начинается. Это
нет, мы проверим кворум, поверьте мне.
Да, но
без даже без техпаспорта. Вот. Нет, если вы не предоставите техпаспорт, на этом основании не признают ваше собрание нелегитимным. Но его будут проверять досконально. Достаточно
хорошо.
Это конкретный вопрос.
Нет, вы же можете действительно запросить тех вашим управляющей компании официальным запросом.
Я не собственник, не будет. Мало того, что когда вам еле нормально купили, а лишь мы возьмем платеж, чтобы себе посадить,
вряд ли найдется человек, который будет
обладать
на проведение по полным, по всем правилам, заказов техпаспорт, если у вас там есть. Неужели не могут две государственные организации договориться о том, что по вашему запросу представляется полный? То есть, может быть, стоит сделать так, что собственник, который захочет это сделать, собрался, просто у вас делает вам запрос, и вы уже хочется даже просчитывать. Такой можно было?
Не согласовать вопрос с Росреестром, нажать одну кнопку, я же готов заплатить 200 рублей, там, 500 рублей, чтобы они дали площадь общего дома. А жилое, нежилое помещение. А техпаспорт 60 тысяч заплатить, разница есть? Или давайте с администрацией, с любым штабом, каким-то случайным, туда, в каком-то доме заплатить
площадь. Закон есть. Но этот закон не может
быть. Я ваше пожелание обязательно донесу до руководства.
Если говорят, вы можете перед собранием попробовать направить письмо к госинспекции Московской области. Возможно ли руководствоваться площадями там, жилых и нежилых помещений, указанных на сайте администрации при проведении собрания? Вот это как вариант. Или прошу вас
ответить. И у вас будет какое-то подтверждение, площади. Да.
И сколько ждать этого ответа?
Дается на ответ на данное письмо 10 дней, 30 дней. То есть надо и собрание получается.
Но вы же собрание за 10 дней.
Да, естественно, но в любом случае, когда идет голосование и все остальное.
Главное, есть возможность, да, удостовериться в правильности площади.
У вас собрание, как правило, все равно проходит срочное освещение. Даже взять, если сейчас очень заочное собрание, все равно оно подразумевает, что это определенный промежуток времени. Я думаю, за это время можно.
Увеличивать срок на голосование, в любом случае.
Да.
В связи с этим запросом. То есть это выход за один.
Это нормально. Да.
Продлить срок заочного голосования можно, да, когда в очно-заочной форме. То есть установлен один
Нет.
срок, вы, например, не подносят бюллетени, вы чувствуете, вы не набираете там форум и так далее.
Нет.
Лучше предусматривать, но закон не запрещает вынести новое сообщение о том, что продлен в связи с чем-то.
Ольга Николаевна, кто должен продлить срок, да?
Инициатор собрания, но он же все.
То есть инициатор собрания извещает, что срок продлен, то есть он единолично может продлить срок голосования.
Со всеми сообщениями.
Он же все делает, он же организует все, и
процедуру уведомлений о том, что срок...
Да, обязательно, как же, а так жители не будут знать, они будут дезинформированы.
Вы хотите всех 100% опять уведомить,
естественно, да, так
можно выдавить. Второй раз то же самое. Лучше сразу большой.
Просто те, кому вы все-таки не известите вторично, будут обжаловаться.
Потом, сейчас что хотелось добавить, есть у нас вводится ГИС ЖКХ. В жилищном кодексе она называется как система. И уже статьи 44-48, которые определяют порядок проведения этого собрания, введено вот это понятие проведения голосования с помощью системы. То есть когда это все включится, вроде бы говорят, что должно с лета этого года, но сроки постоянно отливаются.
Определите 2/3 голосов. Зачем в законе прописано это 2/3 голосов? Хотя вот этот вопрос, его не переплюйте.
Вопрос не сюда.
Не сюда, да. Все законодательно. Будем все озвучивать.
Министерство.
Если бы это встреча, где будет законодательство.
А 2/3 не переплюйте. И в чем все за должны
быть? Задавай вопросы, на которые люди могут
ответить. В том числе по системе, по работе системы. По голосованию, выбора администрации и так далее.
Так что, если вы больше получаете, то
Виктор Алексеевич, я могу, не знаю, обрадовать и зачаровать, что, например, Николаев, который участвует в законе, да, создании, корректировке, редакции закона, я думаю, она не проводила ни одного собрания. В доме, где 500-700 квартир. Она знает теорию, но на практике,
сейчас
к сожалению, законодатели не сталкиваются.
В доме, который принял такое решение, там 2/3, очень тяжело.
Управляющая компания требует от ДЖИ оплату?
Нет, ВДИ.
Нет, а если запросить в управляющей компании?
А, управляющей компании?
Да.
Зачем сейчас управляющая компания этот паспорт
будет? Ну, управляющая компания все делает за наш счет, извините.
Я прошу прощения, технический паспорт является где документацией дома.
А про какие сейчас речь идет? Для собственников, а для управляющей компании это бесплатно делать?
Почему?
Обновление технического паспорта.
Всего, то есть закон. Два паспорта. Первый, дом строится, делается два паспорта. Один собственник, первый, мы наоборот. Пришло, я собственник, ну тогда тебе один паспорт. Раз забрали, все. Второй остался на месте. Как мы вам его передадим? То есть управляющая компания, ни в коем случае мы вам не
будем. Она может копию снять, передать.
Нет, да не дают они копию. Управляющая компания,
прошу прощения, я сейчас немножко не поняла ваш вопрос. Если мы делаем официальный запрос в документах у управляющей компании, они предоставляют нам?
Мы тогда не можем. Вас специально спрашивают.
Если они мне предоставляют, мы об этом указываем, о том, что по запросу не были предоставлены данные документы.
Ну, то есть, я говорю, что вы можете сделать...
Естественно, мы делаем это, да. В рамках запроса, когда идет документальная проверка, мы запрашиваем данные.
То есть, если мы вдруг с управляющей компанией не получили копию технического паспорта, мы можем в приложении там к документам, которые даем ГЖИ, сопроводиловки указать.
Да, вы можете указать о том, что техпаспорт невозможно предоставить.
Пошел в техотдел.
Не требуется техпаспорт представить. Не требуется.
А да,
не требуется.
Ну вы потом между собой поговорите. Вот возникает необходимость в этом документе в прискорбных каких-то ситуациях.
Да.
То есть это не обязательно. Вот то. О чем Виктор Алексеевич пытается сказать, в законе это не предусмотрено.
И в приказе не просит,
мы когда смотрим, если что-то не идет, значит нам нужно официальное подтверждение, коим является вот техпаспорт.
Это вы переписку с управляющей компанией, которую вы полно выбрали и проводили. Тем более, есть простые собрания. Просто собрание решили там поставить елку во дворе. Собрание провели, мы что, техпаспорт должны провести? Для чего?
А вы нам для этого не привозите на проверку документарную с данными повестками дня?
Нет, просто мы по перечню должны все равно вам представить. Протокол, собрание и так далее требуется по закону. Зачем я вам техпаспорт? Нет его в законе, не в правилах.
Вы только что сказали, Виктор Алексеевич, если спорная ситуация, они делают запрос.
Что можно сказать, что я не могу сказать, что я не хотел, чтобы дело стояло. Сколько вы решаете, и все, когда спорная ситуация.
Какие еще, да, доли не указывают, да?
Доли, да, не указывают доли. Вот это вот, конечно, тяжело, когда приходится пищить все на
комиссии.
Желательно предоставлять реестр с указанием дали.
Ольга Николаевна, а если квартира коммунальная, комната, какая тут доля, как ее определить? Три трехкомнатная квартира, три собственника. Нет, извините, какая одна доля? Если собственники каждый, три коммунальная квартира.
Каждый своя доля.
У них у каждого отдельное свидетельство о собственности на эту комнату.
Квартира одна.
Сколько в квартире, например, квадратных метров? 50, скажем, да? Три собственника. У каждого есть свои квадратные метры. Но посчитать же долю у каждого собственника не
стоит. Нет, про коммунальную квартиру там отдельно.
Нет, такого нет.
Про коммунальную, потому что у кого-то может маленькая комната, а у другого большая.
Я же говорю, пропорционально его квадратным метрам, находящимся в собственности.
Кого по общей площади квартиры?
Если простые квартиры,
нет. Это надо еще математически рассчитывать. Эта доля, она не стоит нигде. Свидетельства о праве собственности нет.
Свидетельства о праве собственности квадраты. Но это же математический расчет простой. Там будет пропорционально. Ее считать надо математическим расчетом.
Нет, а может быть достаточно тоже просто площади. Вот мне еще надо поставить, смотрите, общая площадь квартиры и эту долю. Может быть, метраж просто использовать в этой комнате в коммунальной квартире.
Метраж указывается на каждого собственника, у кого какой метраж.
Нам нужно, значит, порядок, что один голос, один квадратный метр.
Там один.
Нет, понятно. Вопрос я не так поставила. То есть, смотрите,
комната можно указывать там одна третья доля.
Это не надо.
Просто метраж.
Просто не просушили. Вы доли считаете по отношению к общей площади дома. То есть от того, что. Не те доли, одна треть или одна вторая.
Ноль запятая.
Да, квадратный метр. Немножечко неправильно задали вопрос. Вот смотри,
квадратный метр. Не понимаю. Если моя квартира на троих, у каждого по одной трети. Я пишу одна треть. Так? По дровях, обыкновенно.
Так ваша квартира...
Это доля вашей квартиры, не доля в общем имуществе. Понимаете?
Да. Ваша квартира, допустим, 90 квадратных метров. То есть каждому принадлежит по 30 квадратов. Вот и все. И каждый голосует своими 30 квадратных.
Давайте снимите квартиру.
Я не поняла, я спрашиваю. А коммунальные квартиры есть? Я от них не уйдем. Ольга Николаевна, а есть какие-нибудь требования к оформлению бюллетеней?
Есть. Очень четкие. Очень четкие, поверьте мне, жилищный кодекс четко говорит о
том, что... Нет, там паспортные данные должны быть прописаны.
Нет, паспортные данные не должны, должно быть прописано свидетельство о праве собственности. И это является существенным нарушением, потому что подтвердить мы тоже не можем.
Вот
разрешите вопрос на эту тему.
Да.
Вот смотрите, в законе о государственной регистрации собственности, да, там есть два момента. То есть вот этот государственный регистрационный номер, 50-50, и есть номер бланка этого свидетельства на право собственности. Значит, по закону эти записи одинаково однозначно подтверждают право собственности. То есть вот этот длинный регистрационный номер, это тот номер, который государственным реестром присваивается. Если человек его вписывает, это будет правильно? Или надо обязательно указывать номер бланка свидетельства на право собственности?
Что надо, если нет записи?
Я хочу
дело сказать. В том, что сейчас вот в Кузнечиках проводит администрация города собрание общее, да? У них номер только вот этот длинный, который о государственной регистрации. У них нет номера бланка свидетельства
на право собственности. Я хочу сказать, что вот этот длинный номер иногда нас тоже сбивает с толку, потому что... Да,
закон...
Ради бога, пишите что-нибудь. Главное, что вы указываете документ, подтверждающий наличие права собственности.
Просто вот этот длинный номер, он действует в открытом доступе на сайте Росреестра онлайн, его любой может
идентифицировать.
Да, переписать. Там все эти и кадастровые есть, и вот этот регистрационный номер. Если их указывают, это будет являться нарушением, если человек там, или не будет?
Нет, укажите его. Обязательно укажите его. Хорошо. Хуже, когда люди пишут о том, что это персональные данные. Это не подпадает под персональные данные.
Бюллетень обязательно должен быть заполнен ручкой или может быть заполнен полностью на компьютере, только подпись ставить ручкой.
Подпись должна стоять, обязательно живая. То есть,
живая.
Заполнен то, что он заполнен...
Без разницы, как он заполнен.
Да, главное, чтобы... Обязательно. Обязательно, потому что как же мы поймем о том, что в период получен этот данный бюллетень, проведение общего собрания, или позже его, или ранее. Ведь у нас таких случаев очень много. А потом в приказе 411 Минстрой, там конкретно указано о том, что должна быть указана дата.
Давай к словам будем цепляться.
Значит, все подытожим определение, что какой номер указывает внесение записи в реестр, да, или номер бланка, или оба сразу, или что-то одно,
несущественно. Не важно, а главное,
число,
чтобы...
да, эта дата нужна откуда?
Да, да.
От какого бланка нет? Да, вы главное укажите, что есть свидетельство о праве собственности, номер хотя бы, да. Ну, если вы укажете, хорошо, не укажете, но это... К этому, мы уже к этому придираться не будем.
Печатный вариант возможен,
да.
От руки возможен,
карандашом
но подпись...
Нет, карандашом нельзя,
естественно. Подпись живая, ручная.
Да, да. Одна из особенностей при голосовании, собственники должны прикладывать свидетельство о собственности. Прописано где-то, не будем согласны на статью. Свидетельство о собственности. Есть разные люди, которые приходят, и говорит, я вам в руки не отдам, вот посмотрите и так далее.
Он пусть укажет его в бланке.
А зачем нам все
это? Не надо. Главное, чтобы он указал в бланке о том, что у него имеется цель своего права собственности.
У вас положение прописано в руководящих документах, приведение в памятке, приведение общего собрания собственников на сайте ГЖИ прописано в этой ситуации. А в жилищном кодексе не прописано.
Нет, ну мы давайте будем по жилищному кодексу.
Ольга Николаевна, если голосование проходит по доверенности, форму доверенности...
Только материально заверенная, либо заверенная управляющая организация.
Нет,
а 185-я статья Гражданского кодекса.
Нотариально заверенная?
Нет.
А что? Давайте, значит, прочтите мне.
Меня просто интересует. Вот две недели назад был вебинар по этому поводу.
Так, я поняла вас.
Нет, секундочку. Там юристы и все прочее, там вообще сказали, что в простой письменной форме, естественно, все понимают, что это может быть подвержено там подделкам и прочему. Но 185-я статья Гражданского кодекса четко говорит, да, что доверенность заверяется нотариально на работе работодателем или же...
Ну, в любом учреждении, в лечебном учреждении все правильно, либо в управляющей компании, если, например, ТСЖ проводит собрание, она имеет право заверить.
Управляющая компания, которая раньше был, допустим, они не хотят, чтобы мы уходили, а новый принимающий, она может поставить печать?
Может поставить печать.
То есть любая управляющая компания, это либо та, либо это.
Ну, главное, чтобы кто, должностное любое лицо заверило вашу доверенность, понимаете, поставило печать на ней.
Короче, синяк.
Ольга Николаевна, а вопрос, собственник, ребенок до 14 лет.
Как голосуют дети?
Голосует законный представитель. Законный представитель. Только, пожалуйста, прикладывайте подтверждение, что вы являетесь законным свидетельством о рождении ребенка. Ну, понимаете, вот смотрите.
Все дают тоже так же.
Если это указать...
Не будем считать. Я сейчас поясню. Сейчас поясню. Ну, вот смотрите, пишет там. Петров Иван Сидорович за сына.
Да.
Там, откуда мне знать, сколько этому сыну лет? Может быть, он является опекуном законным, а может быть, законным представителем. Откуда мне знать, сколько сыну лет?
Нет, а там же можно написать, что за сына такого-то года рождения. Сразу
понятно. А мне как понять?
Как понять,
что вы правильно писали?
Доказывать это надо?
Нет, а кто должен ксерокопию отдать? Вы представляете?
Собственный.
Это персональные данные. На каком основании? Я отправлю сначала управляющую компанию. Там,
на каком основании вообще человек, гражданское лицо, имеет право затребовать ксерокопию?
Хорошо.
На каком? Не имеет права.
Тогда пускай прикладывают свидетельство о праве собственности.
А там тоже паспортные данные указаны.
Вот мы к этому пришли. Свидетельство о праве собственности у нас не подпадает под закон о защите персональных данных.
Как это не подпадает? Там паспортные данные указаны. Такой-то паспорт, такой-то получил там-то.
Нет, не указано.
Не в том, в основном свидетельстве указано.
На ребенка не указано.
Так, что делать тогда с ребенком, который собственный? Как оформлять бюллетень за него?
У меня есть бланк там.
Новый. Вот у меня, например, в доме. Отец живет, одиночка, трое детей, несовершеннолетние. Он за них решает. Он расписан отец. Не предоставит он этих самых. Просто отказывает. Я не имею права даже проверить.
Поскольку правильно вопрос задали, что ребенок...
Как гражданское лицо, я не имею
права... Я не могу слушать.
Сядьте сюда, сядьте сюда.
Как гражданское лицо, я не имею другого гражданского лица проверить ни один документ. Не имею права, это вообще не полномочий. Ни одно гражданское лицо не... Мне просто этот документ не предоставят. Да, он говорит, ты хороший мужик, но я тебе свою вот эту не дам, потому что потом моего ребенка придет.
Хорошо, данный сотрудник может указать реквизиты свидетельства о рождении?
Реквизиты, если они указаны.
Если они указаны, реквизиты о рождении, да, указаны.
Нет, реквизиты собственника. Реквизиты собственности, а не реквизиты,
а паспортные
реквизиты.
Вот смотрите, вы считаете, что вот многие заполняют бюллетень, требуете паспортные данные. Я очень много видел таких бюллетеней, которые требуют паспортные данные. Но почему нельзя указать реквизиты свидетельства о рождении?
Ну, если позволят.
кто может.
Это придумки тоже.
Нет, ну ради бога, всегда все можно оспорить, всегда все можно, и всегда все можно доказать, если есть чем доказывать, понимаете? Это другой разговор.
Ребенку 14, но нет 18. Тут как бы.
Паспорт. Он же несовершеннолетний.
Паспорт, указание паспорта.
Да.
А ребенок сам расписывается в билетике.
Нет. Он же ограниченно дееспособное лицо.
Что он сам и родитель. Вот мне адвокат.
Ну, ради бога, если ребенок хочет сам расписаться, и родитель, пожалуйста. Без вопросов.
Ну, как бы.
А если вот в этом, ну, в бюллетене, или по-другому назовем его. Ну, в решении, да, по голосованию написано, допустим, там Иванов Иван Иванович, такого-то года рождения, голосует отец, там, Иванов Федор, там, ну, Иванов Иван Федорович, такого-то года рождения. Так, можно написать или тоже?
Ну, если он несовершеннолетний.
Да, если он несовершеннолетний.
Без указания, естественно,
вот эти без указания, свидетельства, да. То есть, Иван Иванович, свидетельство номер такой-то. Отец там Иванов Иван Федорович, свидетельство номер такое-то.
А если нет
свидетельства?
А если нет свидетельства, мало голосует.
Как
свидетельство о собственности.
Свидетельство о собственности. Ну пусть мама голосует.
Подождите, не собственник.
Да,
не собственник.
Да.
Собственник.
Но он является законным представителем, поэтому он может голосовать.
Даже если он не
собственник.
Но он голосует.
Но он же голосует не за себя, он голосует за собственника.
Уточнить хочу. Проводили собрание в очной форме. Требуется указа и иное правило. Четко сказано. При организации проведения общего собрания решение собственных писем не посылается. Если так хорошо посмотреть, законно ли с вашей точки зрения?
Еще раз.
Приказ не строит крайне. Ну, я сейчас там...
Что, не надо заполнять письменное решение?
Во-первых, на общем собрании люди могут голосовать листовочком, руками, ногами и так далее. Там четко прописано, что решение собственников не представляется в госжилинспекцию. В приказе не строить. Я хочу вас подтвердить. Правильно это будет?
Правильно. Но только вы укажите, каким образом вы голосовали. То есть протокольно вы пишете, что голосовали поднятием руки. Желательно, конечно, и опять же, заметьте, что в протоколе очного собрания, если вы не прикладываете письменное решение, то вы должны указать, кто за что проголосовал.
Нет такого, в приказе не строить такого нет.
У нас есть такое... Приказ Минстроя, как должен выглядеть. Зато у нас есть в Гражданском кодексе, как должен выглядеть протокол очного собрания.
По крайнему приказу, при очном собрании нет такого.
Послушайте меня секундочку.
Как проголосовать? Понятно,
у нас что является Верховным кодекс? А не приказ. Приказ носит рекомендательный характер. Мы приказом руководствуемся, но не нарушаем при этом жилищного гражданского кодекса. Гражданский кодекс четко говорит, как должен выглядеть протокол очного собрания. Мы должны понимать, кто голосовал за, а кто голосовал против.
Не обязательно. А если на собрании принято было решение провести тайное голосование?
Может, а где у нас такое тайное голосование? Покажите мне, пожалуйста.
А у нас было тайное голосование. У нас даже вот...
Нет, прошу прощения, нет. У нас, да, выбор управляющей компании, у нас нет такого личного кодекса тайного голосования.
Нет, процесс проведения собрания, собственники, как вы голосовать? Руками, ногами, тайным,
не тайным. У нас очно-заочное и очно-заочное голосование.
Правильно. При организации...
Вот про протокол очно-заочного голосования пока что нет четких указаний, а про протокол очного... Голосование, протокол заочного голосования, пожалуйста. 185 статья Гражданского кодекса и никаких проблем.
В чем 185 статья Гражданского кодекса? Там,
протокол.
Там про собрание?
Это
про доверенность. Ой, прошу прощения, нет. Сейчас я вас сейчас обманула, правда, обману. Нет. Сейчас вспомню.
Ну, не будем вспоминать.
Нет.
Там сказано, что решение, собственно, должно представлять.
Нет, там не про решение. Там указано, что в протоколе очного собрания должно, сейчас я найду, должно быть указано, кто проголосовал за, кто против.
Это где-то
конкретно.
По фамилии?
Ну, вы можете указать, столько человек проголосовало за... Ну, вы же, например, таблицу голосования составляете?
Ну, предусмотрите.
Почему при протоколе очного голосования? А как вы тогда считаете, я не понимаю? 500 квартир вы вот так вот по пальцам считаете?
Счетная комиссия считает, поэтому...
Вы этим не проводили собрание.
Потом эта таблица нам не нужна.
Ольга Николаевна, если, допустим, 500 квартир, на собрание вышло 28, ну... Обязательно вот эти все 28 квартир переписывать, или можно просто написать там 28, голосовало за там.
Давайте начнем с того, какое у нас собрание. Мы обыкновенно очное или очно-заочное, это разные вещи.
Я так понимаю, очно-заочное.
Очно-заочное. Вы можете, нет, это в очно-заочном собрании, это не обязательно указывать. Вы составляете всего лишь один протокол, когда уже собрание окончено, и пишете просто, что такого-то числа была очная часть собрания, форум отсутствовал, присутствовал там столько-то жителей, там, при заочном голосовании, то-то, 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 один протокол.
Один протокол после того, как заочная часть уже прошла.
Да. Да. Как одно сообщение может быть
заочным. Общий протокол.
Да.
В законе нет такого. Есть в приказе настроек, который давнишний, годами, ну, это называется...
Очно-заочного собрания в приказе Минстроя тоже нет.
Еще не вышел такой приказ.
Есть.
Очно-заочного собрания в приказе Минстроя?
Есть, ну здравствуйте, есть.
Очно-заочное собрание у нас...
Очное, очно-заочное и заочное. Три вида собрания.
Очно-заочное собрание у нас 1 июля 2015 года. Вот, проводится.
Да. И в приказе, мы сейчас говорим про крайне, я, может... 937? Очевидно. Порядок представления протоколов общего собрания собственников жилья. Вот я сейчас проводил собрание, четко пойму, по его инструкции, там же приложение, примечание. Там четко прописано, что не представляется при общем собрании решение собственника. Он прошел юридический контроль, Минюсте.
При этом законе при очень привлечении делается, у субъекта федерации было свое распоряжение и свой приказ. В госинспекции будет такое распоряжение, скорее всего, о порядке проведения и представления таких документов, который у нас был в ноябре издан, до вот этого приказа, он был в временном виде. И вот сейчас будет еще одно распоряжение.
Вы просто тогда надо сообщение. Сообщение коррупции. Хотят дополнительно...
Не возбраняйте, у вас право на все.
Кстати, смотрите, представить решение собственников. Можно решение собственника одной бумажки написать. Решение собственников, и все выжимки, все вопросы внизу подписали. Представитель и секретарь подписали. Это решение собственников. Закон, если хорошо прочитать, получается. Представить решение собственников. Да, на одном из точек представить решение собственников.
Нет, есть понятие протокол и решение собственников.
В протоколе четко голоса, проценты и так далее, кто выступал. А здесь решение собственника на одном листочке. Собственники решили. То-то. Подпись протокол. Это вот вам решение собственников получилось.
Почему не решение собственников? Ольга Николаевна, у меня вопрос такого плана. В бюллетене в решении собственника нужно указывать, да, когда он...
Запомнил? Обязательно, да, я уже отвечала на это.
Ну вот.
Обязательно.
А если не поставить?
Потому что заочное голосование подразумевает определенный период. И решения принимаются к подсчету только те, которые сданы до окончания даты голосования. Решения сданы после даты голосования к подсчету не принимаются. Знаете, сколько у нас таких присылают?
Если голосование еще идет, можно поставить даты вход.
Дату последнюю.
Да, период, когда идет голосование, то с 1 по 10.
Обязательно.
С 1 по 10 любая
дата. Я провожу собрание сейчас, у меня 17 числа последний срок. Я принимаю бюллетени без числа. Но я принимаю их без числа, не указывается числа. Потому что вебинар свой Росквартал блога, там указано, что им нужно ставить дату. Вот, я это прослушала. Нужно, да? Вы мне скажите, нужно, я это сделаю. Для вас это нужно. И всем остальным скажу, что...
Обязательно. У нас четко в 46-й статье гласит о том, что принимается решение только до окончания голосования. А как мы подтвердим от
группы? Ну, инициатор собрания, он не может, не имеет права принять после. Значит, я нарушу закон, как сам.
Как инициатор, то да.
Так,
Хорошо, значит, дата должна
быть. Да, туда полная, я ушел по этому.
Ну, я надеюсь. Так, про детей решили, про подписи даты решили, да, какие
еще. Ну, вы еще сами расскажите, какие еще там, на какие грабли наступают.
Про площадь, да, решили.
На какие грабли наступают. Ну, вот... Уведомление о результатах обязательно за 10, ой, не позднее 10 дней.
Кого уведомление?
Собственников о результатах голосования.
А, то есть, когда, грубо говоря, ну, комиссия
посчитала... Ну, а
да.
Практически копия протокола.
Нет. Ну да, в принципе, можно и копию протокола вывесить, но только не позднее 10 дней.
Не позднее 10
дней. Фотоотчет, пожалуйста.
Не позднее 10 дней.
Да, фотоотчет, мы прекрасно его принимаем. Фотоотчет.
Там как-то датировано должна быть фотография?
Ну, конечно, хорошо, когда она датирована. И желательно, чтобы было видно, что это на стенде висит, а не где-то там непонятно где. Знаете, как сфотографировали одно объявление и прислали.
Что... А если стенды вот одинаковые, в 5 подъездах ровно одинаковые?
Ну ладно, пришлите нам в 5 подъездах ровно одинаковые стенды, не важно. Вот, либо составляют акт, но только составляют акт не только инициаторы собрания, а именно просто собственники. Просто вот вы давайте помогите нам, подпишите свободными парами о том, что мы вывесили, развесили.
Несколько человек.
Да, несколько человек подписывают. Да. Только, пожалуйста, не те, которые подписывают протокол там, а то получается,
что
три человека провели собрание, три человека все документы подписали, и акт в том числе.
Нет, просто у нас были такие случаи, что вывешивали уведомления и тут же шли и просто сорвали.
Сейчас уже нет.
Да,
а некоторые извещают, раскладывают по почтовым ящикам уведомления. Ну, вот, распечатывают, раскладывают, но пишут акт при этом о том, что такого-то числа были разложены.
И это если это было предусмотрено по ОСУ, потому что такое порядок уведомления было предусмотрено в общем собрании собственника решения.
Естественно.
А если такого не было решения, то они обязаны опять-таки рассылать по это решение, правильно понимаю? Если такого решения не было.
Про рассылать во время собрания.
Нет, нас... уведомление о том, что решение...
У нас жилищный кодекс вот про уведомление о результатах голосования не говорит о том, чтобы заказное письмо рассылать. Именно результаты голосования. Здесь нет четкого, прям четкой рекомендации, как это уведомление о проведении общего собрания собственников. Поэтому это уже... Вы должны, конечно, определить, каким способом вы будете уведомлять собственников о результатах голосования. Но общедоступно это, как всегда, развешивание на стенде.
Такой акт могут подписать не собственники, наниматели.
Но свидетельство о праве собственности в актах не приложено, поэтому...
То есть акт могут подписать
любые жители данного дома.
Без указания паспортных данных.
Без указания паспортных данных. Подписана квартира. Вы же сами говорите, что паспортные данные у нас...
Нет, я понимаю, лучше,
это нет, только паспорт.
Те же самые три человека, что такое? Не фамилия, сами
расписывают,
скажут. Ну, я говорю, не те же самые, есть три человека. Ну, пожалуйста, не надо теми же самыми тремя человеками подписываться. Потому что мы все равно напишем о том, что...
Это где-то прописано, процедура, что именно вот так она должна происходить и предоставляться.
Нет.
Что повесили, сфотографировали, составили акт.
Нет, эта процедура не прописывается, но, прошу прощения, вы каким-то образом должны нам
доказать.
Желательно. Поэтому я говорю, что это все носит рекомендательный характер. Опять же, если это будет проверка документарная, и будет много обращений о том, что не извещены, на это будет указано, в правовом заключении обязательно на это будет указано.
И вам... Чисто, чтобы подстраховались.
Естественно. Это вы себя подстраховываете.
Как рекламщики работают.
Не обязательно доказывать себе свои правоты. Поехали.
Какие
дальше?
Какие еще вопросы возникают? Ну, возникают вопросы. Возможно ли, значит, договориться с управляющей компанией, чтобы она организовала общее собрание собственников?
Нет, там четко прописано, что если инициатор здесь... Больше 10% собственников дома,
да, если вопрос, если вопрос
организует
и
оплачивает.
Да, касается общего собрания собственников
дома. Да.
Управляющая организация...
Не
нет, она организовывает.
За чей счет?
Организованно спонсируют, но за наш счет, управляющие компании живут за наш счет.
Нет, за счет собственника конкретного инициатора.
Нет,
за
счет всех нет.
И
10% пишет, а всех снимают.
Со они снимают, помогают, да, организовывать, да, общее собрание.
Ну, было письмо в Минстрой.
То есть не за счет инициатора собрания. Это нет, даже нет. Не, это сейчас в изменениях в Жилищном кодексе имеется такое. Нет. Это даже не письмо Минстрой.
Инициировать может и один человек, обратившись в управляющую компанию, с просьбой. Если она согласится, то это не обязательно 10% собственников, чтобы было. А если
управляющая компания... Ну, в Жилищном кодексе указано про 10%.
10%?
Да, именно
про 10%. Это
не может отказать
в этом случае. А если она не против того, чтобы...
Тогда она
инициатором
будет. Нет, инициатором будет собственник, не управляющий компанией.
Управляющая компания может помочь провести.
Да.
А таких же управляющих
компаний,
ну, будущее, которые выбираем, да?
Вот один инициатор, предположим, приходит, говорит, что нужно провести общее собрание, 10 вопросов, там есть на повестке дня, надо провести. Она говорит, ну ладно, не вопрос, давайте, ну, если это предусмотрено в положении сети дома, то мы проводим без проблем.
А
если
первое собрание?
Нет, не первое.
Нет.
Вот собрание уже идти сети дома, там, собственник хочет провести это, инициировать какие-то вопросы.
Какие отношения с управляющей компанией ГЖИ, какое имеет к этому отношение?
Нет, потом ГЖИ это будет...
Хорошо, давайте ГЖИ. До конца дослушаем вопрос, я никак не могу уловить. Вот,
есть про 10%, когда управляющая компания не имеет права отказать. Угу. А если управляющая компания не против этого сделать совершенно, то есть достаточно одного инициатора.
Но он и будет инициатором. Просто управляющая компания будет помогать организовывать данное собрание. Это не устраняется.
Что-то запошляет, господи, ну, да, у нас президент Путин берет деньги, ну, в конце концов, сколько ж можно, коррупция вся как меня. Я уже на Мерседесе давно катаюсь, ну сколько можно, ну, не нравится эта власть, давайте уедем на Украину, да, кому-нибудь не нравится, пускай там вас нравится. Чего коррупция?
А что тут коррупция?
Да уже, ну а как, запошляет управляющий компания, кому она пошляет нафиг?
Как кому?
Кому?
Инициатору, которому помогает.
Реально, да.
Бумагу купить надо? Надо. Стоит деньги? Стоит.
Пошление.
Не инициатор.
Ну такая пошлина, деньги что ли?
Она не инициатор пошлеет.
Она не инициатор пошлеет.
Они сами делают на этой бумаге все.
Правильно.
Все. Вопрос.
Какая разница, чем платить? Бумагой, услугами. Все стоит денег, ребята. Давайте смотреть на вещи своими именами, что называется.
Так, можно вопрос? Можно вопрос? Вот есть такая собственность совместная. Как учитываются голоса собственных при этом? Совместная собственность, не общая долевая, а совместная. Пришел один из двух, бюллетень сдал один из двух. Как его учитывать? Пропорции? Или как? Совместная собственность. Хорошая. Я с этим столкнулась и думаю, хорошо, двое их пришло. А если, например, вот он уехал в командировку, и до него я не дозвонилась, не дозвонилась. Общая совместная собственность. Одно свидетельство о праве собственности. Ну все, пусть он одним и голосует, одно. Если он не против при этом.
А если вот они вдвоем пришли, вот правильно женщина говорит, они вдвоем пришли, у них общая собственность, да, совместная. И у них мнение разделено.
Подождите, если у них совместная собственность, давайте по одной второй. Один проголосует за, другой проголосует против. Нет, оно по-другому-то никак.
Если пришел один, он голосует за всю квартиру.
А другой даже не
слушает.
Просто второй может написать доверенность, которую тот принесет.
Я хочу сказать, вот такие спорные нюансы, такие спорные нюансы, да, у нас, уважаемые, есть суд, который разрешает, да, если один против, а другой за, пожалуйста, доказывайте в суде. Что принятое решение нарушает ваше именно право. Вот и все.
Мы ждем, пока они в суде решат вопрос. Это после этого делаем собрание.
Нет, он
не кажется, как бы влияет
на кого.
Это
значит
влияет.
А
как достучаться до Министерства обороны? Вы не подскажете?
Правильно.
Не знаю,
нет,
я не стучу в министерство.
Нет, нет, нет. И на оповестить о том или ином собрании?
Письмо?
Куда? По какому адресу?
На официальный адрес.
Знаменка там 19.
Нет, а там же департамент выше крыши.
Нет, я прошу прощения, официальный адрес они уже перенаправят по назначению, все правильно.
Как
самое главное, что вы, понимаете, мы дали официальный адрес, не надо подписать. Мы, например, когда направляем...
То есть этого достаточно?
Да, на юридическое лицо направляем, мы же не пишем там филиал. Мы направляем официально, они уже распределяют.
А вот уведомления, да, заказными Министерством обороны, вы видите адрес, куда их направляет, допустим, инициатор администрации? Какой там адрес указан?
Ну, а как же?
Ну, какой адрес? Вот я завтра захочу инициировать, куда мне писать? Министерство обороны, ну...
Ну, мы же сказали, мы же вот только что говорили, на официальный адрес их направляйте заказное письмо.
Какой адрес официальный? Вы можете?
Я прошу прощения, я не могу знать все адреса, вот, правда.
Нет, почему все? Там должен один быть адрес, а не все.
Ну, знаете, у нас родной адрес.
Очень весомый голос.
Мы точно так же, как и вы, вот адреса находим по интернету.
Какой? Вы можете сказать? Вы находите по интернету какой?
Есть у них же официальный сайт есть.
То есть вы сказать можете сейчас?
Нет, сейчас нет. Я затрудняюсь сказать вам адрес министерства.
Нет, у них... Там этих департаментов целая куча, их разделили.
У Министерства обороны есть официальный сайт, на котором указаны контакты. Прошу прощения, вот на этот адрес можно написать, и вы подтвердите о том, что данный адрес указан на официальном сайте. Все.
Но то, что Минобороны приедет, не приедет, это и главное.
Да, все правильно.
Наша задача оповестить.
Они, как правило, и все равно не голосуют.
119-160.
Вить, мне помогать.
Может ли быть подписана доверенность от Министерства обороны в Рио нотариуса? Время исполнения.
А такое бывает?
Бывает, я своими глазами видел. Глазам своим видом. У одной из этих компаний есть доверенность, голосовавшая от лица Министерства обороны, которая подписана временно исполняющим обязанности. Это будет должность перерассуждения. Вот каким образом это лицо может голосовать, если это подписано в Рио нотариусе? Причем эти голоса учитываются в ГЖИ.
Это мы возвращаемся, я так понимаю, к проверке. Вот жилинспекция не обязана проверять подлинность подписи.
Так нет, время исполняющая обязанность нотариуса подписывает. Да как вообще может быть? Доверенное лицо. То есть подписывает, вот вообще вопрос такой. Вам. Министерство обороны подписывает любое лицо. Без разницы, какое вы отношение к правомочности подписания этой, ну, кто ставит эту подпись, вы не проверяете, вам не нравится вообще, кто там подписал.
Нет, в смысле, что значит, кто подписал? Для нас важно, чтобы были указаны наличие правомочий.
Да, доверенность. Да. Если доверенность подписана временно исполняющим обязанности нотариуса, это учитывается.
Такая доверенность
учитывается.
А печать стоит нотариуса или временно исполняющего?
Временно исполняющего.
Прямо и печать временно исполняющего обязанности.
Подписано в Рио нотариуса и печать нотариуса, которую можно набрать.
Мировые судьи рассматривают. У нас может быть исполняющие обязанности мирового судьи, может быть,
один момент.
Может быть, он действительно как взаимозаменяемость у них между участками у нотариуса?
Лицензия выдается конкретному лицу,
Смертельно опасно. Нотариус подписывает.
Прошу прощения, вот вы говорите, нотариус... Нет, ну давайте не будем к врачам применять. Просто действительно, в мировом суде один судья уходит в отпуск, его обязанности исполняет временно исполняющий мировой судья.
Тоже со статусом судьи, правильно?
Со статусом судьи, да.
А вот как
нет, там, если судья уходит в отпуск, ваше дело в мировом суде просто передают другому судье.
Не надо, я 10 лет проработала в мировом суде.
Нет,
и подписывает именно временно исполняющий мирового судьи такого-то участка.
А здесь-то временно исполняющий нотариуса, но не
может
нотариус.
Может быть, у них аббревиатуру они так пишут, может быть, они не пишут нотариус такой, не знаю.
Честно говоря, первый раз.
Может быть, не написано. Я не могу судить его, я с таким сталкиваюсь. Я затрудняюсь вам сейчас что-либо пояснить по вот данному вопросу, потому что я с таким не сталкивалась.
Я видел просто своими глазами. Жилищного вот этого вот отдела там, да, временно исполняющего обязан нотариус, это было заверено подписью.
А печать стояла на нотариуса настоящего?
Вы знаете, дело в том, что я не могу по фотографии вот этого по документу определить настоящий это подпись или нет. А документ сам в руках не держит.
Ну, это опять же стоит пережить, когда все можно обжаловать. И даже данные доверенности. И признать ее недействительной, если она действительно недействительна. Но это не наше полномочие. Да, но я хочу сказать, что мы можем указать, госжилинспекция может указать на данный факт, что данная доверенность вызывает сомнения. Но признать ее недействительной, это не наше полномочие.
Нет, то есть, когда вы видите, если это, говорю еще раз, если так вот такого предоставили вам доверенность, то, что написано время исполняющей обязанности нотариуса, и не нотариус такой-то, а просто та печать, похожая на нотариальную, да, я не говорю, что она была реальная для печати. Еще раз повторюсь, 230 рублей печать может делать на бальке не будет. Я хорошо, 1000 рублей, если бы вырежут
красноречик. А кто здесь жили будет предоставлять доверенность? От частного.
Как это вот вы рассматриваете в таком время исполняющей обязанности нотариуса? Это, и причем голосами, естественно, обороны учтены. Это в одной из управляющих компаний, которая управляет на дух. То есть это я видел. Вот эту доверенность. Мне ее показывал с великим удовольствием. Там, не ту доверенность показали, вот настоящая доверенность.
Вот так.
Я офигел. Но
вы бы мне показали, бы, я бы...
Хорошо, я постараюсь эту доверенность, если я пришлю.
Ладно,
давайте все дамы, которые этими доверенностями утверждают незаконно по этой компании, если я это доверенность, она народ.
Еще раз.
Вот я эту доверенность, если я надеюсь доверенность, то все дамы, которые проголосовали именно этой доверенностью, будут выведены из лицензии.
Я прошу прощения, что вы уверены, что именно такая доверенность была в документарной проверке у госжилинспекции?
Да,
вот, понимаете, вы могли видеть одну доверенность, госжилинспекция могла быть представлена другая доверенность. И тут вот сейчас вот спорить, что будут ли они оспорены данное решение или не будут, я не имею права.
Да, надо видеть документы.
Давайте еще дальше. Давайте я вам скажу, на какие собрания, с какой повесткой дня госжилинспекция проверяет. Мы не проверяем. Не проводим документарную проверку собраний по всем повесткам дня. Исключительно только в рамках 20 статьи Жилищного кодекса части 5. Это выбор управляющей организации, выбор способа управления, создание ТСЖ, утверждение устава, утверждение условий договора с управляющей организацией. Маленький выбор, это набор проверок, но таковы наши полномочия. Если собранием выбирается совет дома, мы можем просто визуально как бы посмотреть, но никакой проверки проводиться не будет. Мы можем просто сделать анализ представленных документов, указать о том, что выявлены нарушения, не выявлены нарушения. Но все эти вопросы относятся к компетенции общего собрания собственников. Поэтому если собственникам что-то не нравится в данных собраниях, только все через суд. Мы с такими вопросами в суд не выходим.
Вопрос тогда об определении операторов кабельных. Для меня 7 голосов это не обязательно представлять документы, которые вы скажете, правильно понимаете?
Мы не проводим. Вы представляете документы,
всегда.
Но я еще раз уточню. Мы не проводим проверку по данным вопросам. То есть
определение отдельного счета на
капитальный
ремонт тоже не проводим.
Нет.
Все сказано.
Нет, только часть 5 статьи 20.
Нет, капитальный ремонт не пройдет, а все равно наличие всех документов и соответствие
программы. Нет, проверку мы в суд не выходим с данными вопросами.
Мы можем отказать в том, чтобы отправить потом в фонд этот рапорт и отказать его, но
Нет, что документы все надо предоставить в ближайшем виде, это все понятно.
То есть ответ от вас ждать, вот, то есть провели собрание, набрали кворум, предположим, да?
Посчитали,
все нормально, мы вам отправляем документы, предположим, об выборе операторов, там, где операторы есть, вот мы отправили, и ждать от вас ответ о том, что была проведена проверка.
Вы направляете для сведения.
Даже больше, скажем, много вопросов возникало, там, не получил ответ, не получил ответ. Нам присылают уведомления о выборе способа управляющей компании и ждут на этот ответ. Вот уведомление мы не регистрируем как обращение, но регистрируется как уведомление и для сведения. Вот, в чем весь вопрос.
Если вы просите в своем обращении дать вам ответ, то тогда, естественно, мы что-то, да, мы должны хоть что-то написать, пояснить, вам разъяснить, указать на какие-то факты, не указать на какие-то факты, но мы даем ответ. А если просто для сведения, вот присылается, направляем вам в соответствии с частью 46.1.1 протоколы решения. Но,
как... Вопрос не касаемый сегодняшнего собрания, вот по этим операторам. Может ли любой оператор зайти в дом, положить свои коммуникации и начать предоставлять свои услуги? И если можете, то ответьте, если не можете...
Нет, я не буду вам отвечать, потому что это не моя компетенция.
Согласно, очень серьезная работа вот, по этим операторам идет. Есть поручение губернатора до конца 2016 года, чтобы в каждом доме было там 3 оператора. И поэтому все очень активно по этому поводу работают. И у нас в госинспекции тоже рядом...
Нет, просто в доме зашел Ростелеком.
Согласно, есть вопрос в том, что когда мы заключали договор управления с управляющей компанией, если управляющей компанией написано в пункт в договоре управления, что собственники ее уполномачивают на заключение договоров на оказание услуг.
По
закону связи, один момент. Закон связи, 68 статья, часть первая. Оператор обязан найти совет дома. И решением 2/3 голосов за, да. Только после этого войти в дом. По-другому, не через управляющую. Управляющая компания является только промежуточной базой при начислении денег на отдельный счет дома, либо она вообще не участвует в выборе этой.
Мы им должны доверить, заключать договора с ними.
Да, естественно. То есть она выступает как третье лицо, как посредник, но не как решающее лицо.
Если вы еще не определились ни с советом дома, да, и вы еще все
равно. Для одного оператора присутствует.
Да, у нас получается.
Они пользуются этим моментом.
У нас получается, что они управляющие компании с ними заключили договор, и они не платят за ОДР по электричеству.
Зачем оно нам надо? Тогда вы должны этот вопрос вынести на общее собрание и жителям, кто является клиентами, да, этого модератора, определить, готовы ли они перейти на другого модератора, которого вы предлагаете, да, там несколько. Но по поручению губернатора не должен провайдер не должен быть один провайдер в доме, потому что исключается конкуренция, да, устанавливается определенный тариф. И другие не могут, как бы, когда идет понижение или увеличение тарифа.
Здесь противоречие идет распоряжение губернатора. Губернатор не главенствует над законами.
Не главенствует, но контролирует вопросы, связанные с жилищным
хозяйством. Андрей, сейчас вносится уже в правительстве решение, чтобы именно по этим делам вот не было вот этого, что провайдеры заходили без всяких проблем. Две трети ничего не будет.
Сейчас собирают один, он единственный.
Пока
что рассматривается, что это должно быть внесено в решение общего собрания и
И из-за этого и проблема возникает, поэтому хотят упростить немножко. Для провайдеров.
На данный момент во всем городе, насколько я знаю, ни одного нет дома, который бы выбрал провайдера на законных основаниях решения 2/3 голосов.
Ну, потому что советы тоже, в том числе, сейчас только в половине домах города Подольска.
Провайдер для того, чтобы осуществить...
Дома были бесправные, поэтому...
Это главная роль провайдера. Значит, он должен создать совет дома для того, чтобы пойти в дом. На самом деле, да.
Это не знаете, в их интересах.
Это, конечно, цирк.
Есть возможность договориться.
Они приходят и говорят, а мы договорились с управляющей компанией.
Это, знаете, такого оператора...
Есть возможность найти компромисс, да, все мы люди, и мы можем прийти к общему решению. Если у вас уже есть несколько провайдеров, да, вы можете прийти к компромиссу.
Да, пока.
Перезаключить, да, установить счетчики и так далее. Но все равно как бы люди соглашаются. Соглашаются на определенные условия, которые устроят и вас как собственников, и клиентов данного провайдера,
это и провайдеру.
Это по компромиссу, да. Это по компромиссу. На данный момент, говорю еще раз, ни в одном доме не присутствует провайдер на законных основаниях. Вообще-то...
Они не хватит. Да вот, допустим, ДЭС с ними не заключил договора.
Не, ну вы зря говорите, что ни в одном. У нас есть, мы с таким вопросом разбирались, управляющая организация «Дискомсервис» такая есть. Вопросы тоже возникали, на каком основании там провайдер заходит, мы с этим совсем разбирались. У них приложено, не Диском сервис, на Львовке сервис плюс был. Диском сервис — это улица Колхозная, Красная Горка, да. И вот там, значит, программа «Безопасный город», правительство Московской области, совместно с Ростелеком, установка камер, все остальное. И прокладывали тоже кабеля через общее имущество. Так вот, там, значит, и общее собрание, и протокол, и договор на услуги слаботочки, все это есть. То есть в каждом случае надо с этим разбираться.
Да?
Ну, я все забыл. Я просто знаю, что Ростелеком зашел к нам в дом.
Я там его устанавливал для третьих голосов.
Кабели, вот, при этом повредил чужие кабели.
Нет, тут у вас хозяин в доме, ну, в первую очередь, конечно, это жители, но вы, в свою очередь, уполномочиваете, но управляющая компания на определенные действия, она должна защищать ваши интересы, общее имущество, все остальное. Они в это дело должны вмешиваться так или иначе. И когда что-либо касается дома, мы всегда обратимся к управляющей компании, которая на вашем доме. И мы им дадим предписание, обязывающее заключить договор не Ростелекома, а именно управляющей компании. И посмотрим, каким образом они производят расчеты по
освобождению. Трехсторонний должен быть договор. И даже средства поступать не на счет управляющей компании, на отдельный взятый счет, который дома.
Но в договоре там пытались прописать 90% дома, 10% управляющей компании, если мы им доверим это. Мы им не доверили это дело. Двумя третьих мы голосов мы не набрали. Поэтому это все повисло, допустим. Это практически все дома там. Но, допустим, если, я не знаю, как в других там компаниях, ну, то есть, готовы, допустим, Воентелеком, я с ними разговаривал, они посчитали мощность свою, сколько они потребляют у меня в доме. Они готовы платить 120 рублей в месяц у них выходит там. Вроде сумма небольшая, но, то есть, они пошли в ДЭС, в ДЭЗе там что-то туда-сюда, в результате договор не заключен. Они готовы платить
не,
за это?
Не имеют права.
Они вот, то есть здесь...
Нет оснований. Нет оснований.
А кто тогда должен за них платить?
Никто.
В результате платят вы за это.
Совершенно верно.
А некоторые компании, поэтому
выживают. Ограниченным нормативом, а разницу между этим нормативом, они оплачивают, как мы говорим, счет управляющей компании, но это потому что... Счет всех домов, которые ими управляют, да?
А это теряется все. Нет, дело в том, что вот этот вопрос, он
на халяву пока.
Провайдер, он висит и повис всегда, наверное.
Знаете что, в данном случае вы можно попробовать Министерство государственного управления, Мингосуправление, информационных технологий Московской области этим занимается. И вот все, что связано с провайдерами и поручением губернаторов, непосредственно у них на исполнении находится. Мингосуправление, вот наберете в Московской области, и вот, в принципе, можно им по таким вопросам каяться по поводу провайдеров, заходов, не заходов.
Ну, вы должны думать о собственных жителях, которые будут как бы, да, придерживаться этого провайдера, которого
хотите знать. Нет, это понятно.
Нет, никак не то, что соблюдать интересы жителей,
это естественно, интересы жителей, естественно.
Ну и реклама, соответственно, этой компании, это Кварц и вот Экотелеком, которые у нас
присутствуют. Они не имеют права рекламы.
Они не имеют права, но они присутствуют еще.
Не имеют права.
Реклама дальше
продолжит. Все снимается.
Все просто снимается и все.
Давай, Дрэн, уже хватит. Давайте дальше.
Давайте. Задавайте вопрос. Полномочия председателя совета дома вот, в рамках собрания, да, вот заключение договора, две трети ли нужно, или не две трети подойдет обсуждение в протоколе, значит, собрания. Дополнительно там какие-то полномочия, расширения, сколько процентов.
Нет, ну, статья прописана полномочия.
Да, естественно, там прописаны полномочия. И по поводу. Какой должен быть кворум, это же относится к компетенции общего собрания собственников, поэтому если это касается общего имущества, то, естественно, две трети должны присутствовать на собрании.
А, Ольга Николаевна, если, там, допустим, перевыборы председателя совета дома, то есть сам председатель совета дома может инициировать свои перевыборы?
Ну, а почему нет?
Хорошо.
А если не согласятся?
Кто?
Да.
Если
жильцы не согласятся.
То есть, пожалуйста, но у нас же есть такое понятие, как самоотвод, правда?
Есть такое понятие.
Зачем же мы будем нарушать его право и уйти с этой должности?
Сделать этот самоотвод, чтобы как-то возможно уведомить, наверное, да?
Нет, это потом по результатам
голосования. Вы выносите на повестку дня вопрос о перевыборе и в связи с самоотводом.
Так. А если некому передать эти полномочия председателя, нет желающих больше на голосовании, как вы?
Вы все не хотите быть председателем?
Разгоняют на эти совещания, да?
У нас председатель выбирается из членов Совета Дома, поэтому, ну, я думаю, что неужели нельзя выбрать?
Нет, так вот бывает такое, да.
Бывает.
Это нельзя.
Выбрать-то можно, а он говорит, а вот это надо.
Члены Совета Дома точно так же хотят выбросить этот флаг, заберите его.
Никто.
Нет, вы смотрите, какие вы все активные. Как вы все хорошо работаете, все много знаете. Зачем вам
уходить? Тогда вот еще вопрос. Как вы сделали уже за короткий промежуток времени?
Законы не думают о нас.
Очень много. Люди устают.
Я с вами здесь солидарна, о нас тоже не думают, когда там пишут законы.
Я говорю, законы на сегодняшний день пишутся.
Я бы еще шашку и коня.
Для сбора денег, но не для заботы о людях.
Вы знаете, возможно, при перевыборе, это меня сейчас мысль посетила, вот продлить срок председателя, да, своими словами, сразу в повестку дня вносить оплату работы этого председателя.
Сейчас допускается жилищный кодекс, он тут здесь
не знает, но и прочее. Опять же, решение
работы.
Кстати, вот сколько надо, форум какой должен быть для того, чтобы председатель должен член Совета Дома платить? Две трети голосов или простым большинством 50%?
Простым большинством, а зачем? Это
50%, же... да. Но там опять-таки указано по желанию.
Нет,
это не обязательно, не обязаловка. Если решение даже большинство приняло, то это по желанию именно собственника.
Нет. Оплачивать на кодексе сейчас прописали. Нормально.
Нет, просто если даже выбрали, что типа да, платим, собственник, вот, допустим, я передумал и не буду платить, я имею право не платить тогда.
Нет, это там платит управляющий
компания.
Управляющая компания не имеет права платить зарплату.
Управляющая компания не имеет права платить.
Сейчас
посмотрим.
Скорее, содержание ремонт есть, да, там раздел управления. Вот если управляющая компания считает нужным.
Управляющая
компания не имеет права платить
председателю.
Делать подарки, платить.
Есть такая статья. Включать в квитанцию оба, в общую квитанцию не имеет права.
Но в тарифе в содержании ремонт заложено управление. Вот эти там 4 рубля, я говорю, ну условно, они могут быть пойти...
А как они могут?
Нет, там же
Ну, жилищный кодекс не относит оплату председателю и членам Совета Дома.
Нет, члена Совета Дома нет, только председателя.
Председатель не относится это за управляющих компаний.
А как тогда?
Там написано, общее собрание собственников помещения многоквартирного дома вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета многоквартирного дома, в том числе председателю Совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера.
То есть управляющая компания?
Нет, не управляющая компания. То есть на общем собрании не
компания.
Нет, но если собственники определили, что давайте будем вот таким способом оплачивать, ну, собирайте какой-то там. Не, а на консьержку собирают?
Нет.
Нет, вас не собирают?
Нет. А у нас ее посадить не было.
Все против консьержек. Нет, у меня есть туда, но... Консьержек кто не хочет, а вы 400-500 дополнительных заработных платье. Ой, зарплате. Платье никто просто не хочет тянуть. Зачем консьержка? У нас
представитель.
А у нас ее и посадить некуда. И даже 5 рублей иногда жильцов не выявишь.
Ну так рублей 500 с квартиры.
Подождите, мы же имеем опыт, да, 5 рублей.
Вы Виктора, да.
Виктора, да.
Отдельно по страховой управляющей компании, квитанция, обозначила эту дополнительную услугу.
В летний период,
когда нет отопления. Страховой обозначить можно, но это же важно жить. Не
обязательно
какая-то. То же самое страховой.
Если помогал, то что
такое? Но у них там много вопросов было по этим 5 рублям. Чем все закончилось, непонятно.
Понятно, они все платят.
Платят?
Вопрос я так
нет, некоторые не платят, а потом списываются.
Вопрос
некоторые вообще не платят.
Услышал со стороны, да, вот по поводу, сколько всего у нас активных таких. Мы можем это, как, наверное, посчитать, кто присутствует здесь, кто присутствует на управдоме, но, опять-таки, возвращаясь, у нас есть информационная система в Московской области, а есть ГЖМО. И эта система берется за основу, она не ЖКХ берется за основу, она берется фондом капитального ремонта за основу. Сейчас ГИС ЖКХ тоже показатели будут брать оттуда. Так вот, там есть такой раздел, и это по просьбе, ну, в общем, мы являемся инициаторами создания этой системы, госинспекции. Есть такая позиция, совет дома. Дата начала полномочий, дата окончания там позиции, протокол. Так вот, эти данные заполняются управляющей компанией, они визируются, нам направляются. И через месяц еще параллельно их администрация нам присылает. Так вот, по тем данным, которые в настоящий период времени имеются, где-то еще в прошлый раз я делал выгрузку, у нас получается по подольским просторам, по кузнечикам официально в госинспекции числится 21 совет дома. Вот, то есть указаны дата протокола, номер протокола, дата окончания полномочий. Поэтому здесь нужно потерпеть свои управляющие компании, они сейчас как раз дополняют нам дополнительные сведения, чтобы они эти данные обязательно включили.
А сделайте ресурс какой-нибудь для советов дома.
А вот еще как бы
тоже смотрите.
Портал «Дома под Москвой» называется, можно
переизбрать. Да, это только левый портал. КЖИ.
А он на сайте КЖИ, с него выходит.
Теперь вы требуете, чтобы новые управляющие компании, которые выбрали, что-то еще туда предоставила. Вот что она еще туда должна предоставить?
Именно новая управляющая компания? А скажите, что мы
требуем?
Ой, вы про вот эту таблицу, про форму говорите?
Нет, там какие-то документы надо еще... Вот смотрите, прошло собрание, сдали документы вам в ГЖИ по выбору новой управляющей компании. И вот эта вот новая управляющая компания должна в ГЖИ предоставить еще какие-то документы.
Смотрите, это все и в индивидуальном порядке, да, нужно смотреть. Чаще всего мы действительно, да, нам приходит, если уведомление, и к нему не приложено, например, дополнительная документация, там, бюллетень и все остальное, мы направляем запрос именно вот в эту управляющую компанию. У нас есть известное юридическое лицо, там, протокольно написано, что документы хранятся там.
Копии бюллетеней вам привезли, я не помню, как вот это вот...
Нет, решение сразу не возить.
Единственное, что для того, чтобы внесли дом в реестр данной компании, требуется, чтобы она разместилась на реформе ЖКХ.
Вот.
На сегодняшний момент это обязательно. Пока данная компания не разместится о том, что она...
То есть на сайте реформы ЖКХ.
Да, она...
А старая должна убраться.
А
старая, соответственно, убрать.
Она автоматически
берется. Так, а как она размещается на сайте реформы ЖКХ?
Управляющая компания заходит, имеет право туда зайти.
Они подают заявки, там есть вероятность, что если, допустим, обладает вот другая управляющая компания, к ней приходит запрос, этот дом уже у такой компании, они могут сказать да или нет. Если они говорят нет, возникает спор. А информация на наличие спора направляется в госжоинспекцию.
Да,
госжоинспекция говорит, да, мы здесь проверили, вот эта компания в итоге. Вот они появились дальше там на реформе ЖКХ. После этого они, для включения в реестр лицензии, они обязательно должны предоставить подписанные договора управления, там несколько экземпляров с жителями. То есть, что выбранный способ управления как бы реализован. Вот, необходимые условия, подписан договор управления и наличие на сайте реформ ЖКХ. Все, включается реестр лицензии.
Да. Вопрос тогда следующий. Вот это все прошло, документы все сданы. Допустим, вот в сентябре, да, было собрание там, типа с 1 ноября они уже договор подписан, идет у них. Они сдают вам документы, соответственно, от вас если, допустим, нет ответа, что-то или там, они с какого числа должны приступить тогда к исполнению обязанностей?
Очень хороший вопрос, очень актуальный вопрос для Подольска и для многих здесь управляющих компаний. В жилищном кодексе очень интересный, да, момент такой спорный. Это есть статья 198, пункт 1, в котором написано, что управляющая организация приступает к управлению многоквартирным домом только с момента включения в реестр лицензии субъекта Российской Федерации и размещения на официальном сайте, то есть реформ ЖКХ в скобочках, да, подразумеваем. Только с этого момента. При этом в том же жилищном кодексе есть положение, согласно которому управляющая организация приступает к управлению в соответствии с решенным, с решением общего собрания и заключенным договором с ресурсниками. То есть тут есть некоторые противоречия. Вот поэтому между этими противоречиями приходится каждый раз искать, да, компромисс.
И компромисс в какую сторону склоняется?
Этот компромисс был у нас затянут частично.
Ну, вот, поэтому мы не можем говорить о том, что, допустим, в ДЭС, там, где он не включен, или спецкомпроект АУЗ, там, где они не включены в реестр лицензий и отсутствуют на реформе ЖКХ, мы не можем говорить, что они управляют домом. Мы поэтому и говорим, что в соответствии с включенными договорами с ресурсными жилищными организациями, они эксплуатируют дом.
На поиску компромисса?
Да. Кто ответственный?
Все должны быть ответственны по поиску данного.
Все это значит никто?
Нет, почему никто? Управляющая компания, она же заинтересована, чтобы вовремя зайти на дом.
А Терес... другая заинтересована, чтобы вовремя не уйти.
Вовремя не отдать.
Не уйти, да?
Да.
Но так происходит.
А собственники заинтересованы, чтобы новое управление?
А как собственники даже... А если собственники избрали новую,
значит, собственники не имеют доступа к реформе ЖКХ?
Конечно, поэтому, ну, значит, надо каким-то образом ускорять проверку.
Ну, это не про нас, конечно.
Потому что чаще всего...
Но здесь получается, что управляющая компания, которая включена в реестр лицензии и не вывешена на реформе ЖКХ, она на свой страх и риск начинает обслуживать этот дом по договору. И если вдруг у нее какие-то нарушения находятся, то она просто дарит свое обслуживание без права начисления за время обслуживания, которое вот она провела, и там, ну, не
правомочно. Ну, по сути,
это
да.
Это получается риск.
Подождите, а если нет договора с ресурсниками у прошлой компании, а уже договора с
новой? Вот определяющий, вот, да, на самом деле, это когда поиск компромисса, мы говорили, определяющий момент очень важный. Очень важный вопрос в этом, которому, на который ориентируется прокуратура, ОБЭП и все остальное, и когда мы вместе разбираемся с тем, там, кто где на каком доме, именно очень важный вопрос, это заключенный договор с ресурсно-обжающими организациями. Но при этом все ресурсно-обжающие организации направляют запрос в госжилинспекцию о том, какой дом у кого находится. И мы, как говорят, ориентируемся только на реестр лицензии.
Хорошо, очень часто такой случай, значит, висит на реформе ЖКХ одна компания, на сайте ГЖИ другая компания, как, естественно, там, это ГЖИ сайта, лицензии, да, то, что начинает этим руководствоваться. Каким образом тогда управляющая компания, которая висит на форме ЖКХ, туда вообще проникла?
Это по Славянке, да?
Я тоже готов это объяснить. Вот этот конкретный вопрос, который по Славянке получился. Там, вот как Министерство обороны, да, мы уже здесь слышали, разброд и шатание, Славянка, дочка, и там тоже самое разброд и шатание. То они отдают всю документацию, то они ничего не отдают, верните все наше.
А
и не понимают, кто у кого, там, каким представителем, законом является. И если вы увидите... А вы не видите, мы увидим. Есть история изменений, кто каким образом делал реформу ЖКХ движения. И вот у нас мы видим, кто исключил из Славянки этот дом. То есть представитель Славянки имеет ключ, отключает этот дом, и автоматически организация, которая подала заявку, на него она тогда заложит.
Поэтому... А, в МУПДЕС такая же история. То есть в МУПДЕС указано на реформе ЖКХ, но спор стоит. Что за спор?
А, ну, значит, спор стоит, значит, другая компания подала заявку на
данный дом. А в лицензии стоит Славянка.
Ну,
стоит в ДЭС, это реформа. Каким образом ДЭС попал на реформу?
Выложили, по-моему, от 1 или 6 числа.
Я вам сейчас поясню, почему в лицензии стоит Славянка. Когда при получении лицензии данный дом был указан в заявлении, поэтому она получила лицензию с данным домом. В лицензии указана Славянка. До тех пор, пока на реформе ЖКХ не разместится другая управляющая компания, чтобы в подтверждении того, что легитимно прошло собрание, в лицензии не произойдет никаких изменений.
А, вопрос можно? Короче, вот те файлы лицензии, экселевские файлы, которые выложены на сайте ГЖИ, они делаются из реформы ЖКХ?
Нет.
Или наоборот?
Нет.
Они между собой, по сути дела, вот мы говорим, 198.
Кто является более правильным?
Две составляющие, реестр и реформа, это две разные вещи. Вот, поэтому обязательным условием для включения в реестр это наличие на реформе. Потому что у нас есть закон о лицензировании, и в этом законе о лицензировании написано, что к лицензионным требованиям относится раскрытие информации о размещении на реформе ЖКХ. Поэтому сначала реформа ЖКХ, потом реестр лицензий.
То есть вот это три экселевские файлы на экселевские файлы на
последний.
Кстати, давайте будем говорить об одном и том же файле, только о файле перечень домов, включенных в реестр.
Это главенство в любом случае.
Какие сроки
изменения вот они реформы? Какие сроки?
Там
получили они возможность, как быстро они, или прямо вот в час?
Нет, нет, нет. Реестр лицензии обновляется раз в неделю. Это установлено не нашим отделом, я не из отдела лицензирования, но вот данные...
Нет, а реформы?
Мне кажется, там практически вот эти нажатия кнопок,
да, это моментально. Это происходит моментально, то есть как только приходит нам запрос о том, что какая компания легитимна, мы подтверждаем это, что вот это именно, и она имеет право размещать на реформу. А реестр лицензии.
Я никак не пойму, как они ключи получают? Или передают эти ключи? Вот
ну, да? Изначально, когда реформа ЖКХ создавалась, там же у нас все делали в соответствии с 731 постановлением. Для получения ключа на управляющую компанию определенные они запрашивали документы. Там свидетельство о регистрации, паспорт, приказ на человека. И вот какое-то определенное лицо назначено приказом на заполнение
данного форма. Передает другому постороннему лицу.
Вопросы,
но это не к нам, да.
Я понимаю, но поэтому же, конечно, когда у нас происходит, то, что такая бывает компания появляется, которая так никогда и без лицензии
то не есть, может. То есть пока, допустим, Славянка себя не убрала оттуда, да, то новая компания туда поставить себя не может.
Может поставить через нет, нас.
Может поставить и ставит через нас.
То есть у вас тоже ключ есть, доступ ко всем?
У нас не ключ есть, мы, знаете, как это,
ГЖМ,
простыми словами мы нажимаем на кнопочку, что данная компания легитимна, понимаете? Просто у Славянки, видимо, есть ключ доступа к тому, чтобы заново себя поставить обратно.
Это у всех не заново, они же вопрос в том, что случилось такой момент, они себя сами отключили.
Сами отключили
там от 10 домов и... Автоматическая организация, которая подавала заявку, встала туда. И мой госинспекция направляла запросы, на основании чего это было. У нас есть официальные ответы с технической поддержкой, как это все произошло. Вот.
Какие вопросы еще? Реформы уже как-то разобрались.
Кто заказывал погоду?
Интересно будет, как все будет работать, когда вот эта система будет реализована.
Да, без ЖКХ,
да.
Скорее всего, никогда она не заработает, потому что там каждому собственнику придет, надо будет зарегистрироваться.
А как-то с госуслугами, мне кажется,
должно быть. После того, как люди порталом госуслуги попользовались, и когда народ оттуда просто стекает, потому что ничего сделать невозможно, не записаться, не оформиться, там несколько функций работает, если со
статистической
заявкой. Поэтому как бы особенно вот это реализовать голосование собственников через систему, это будет просто нереально.
Давайте мне ключи на один дом, я организую на свой через систему. Сделайте пилотный проект.
Так.
ГЖЕФ забрал у него спецконтроект. Приказа номер 23.
Второй.
Да.
Ну.
А как вы его получили?
Через Министерство обороны.
Минобороны, собственник. Это их дочка.
Все, всем спасибо большое, что пришли. Еще раз напоминаю, здесь у нас материалы есть. Вот, пожалуйста, приказ.